Здравствуйте! С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитата свободы», в котором я рассказываю, как отреагировали на события последних дней в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютубе. В этом выпуске речь пойдет о начале массированного наступления России в Украине и об антивоенном посте Олега Тинькова. «18 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российская армия в Донбассе перешла к наступлению. На следующий день глава российского МИДа Сергей Лавров подтвердил, что так называемая военная операция перешла в следующую стадию. Многие блогеры считают, что битва за Донбасс решит исход военного противостояния России и Украины. В пророссийских блогах патриотическая накачка достигает пика. Россия борется не только с Украиной, но и со всем Западом», напоминает один из главных идеологов русского мира Александр Дугин.
«Это наша священная народная специальная военная операция, наша война с Западом, с НАТО и с новым мировым порядком, с либерально-нацистским мировым порядком. Поэтому каждый должен внести свой вклад в победу, а значит, каждый должен внести свой вклад в русское пробуждение».
Патриоты поскромнее надеются дойти до Киева, откуда уже однажды пришлось отступить. Марат Баширов.
Почему наступление на Донбассе называют генеральным? Генеральным будет наступление на Киев, если власти Украины не придут в себя.
Выступил и Владимир Путин. Он уже в который раз заявил, что трагедия Донбасса вынудила Россию начать войну, и что Россия, цитата, «добьется положения, при котором и там постепенно жизнь нормализуется». О том, кто сделал эту жизнь ненормальной, он традиционно умолчал. А риторическими вопросами задается твиттер «Свободу Горловки».
Кого и от чего они там освобождают? В 2014-м нас уже освободили от жилья, работы, бизнеса. Сейчас освобождают территории, где люди жили не в пример лучше, чем на освобожденных, и куда освобожденные приезжали за пенсиями и продуктами.
Как считают многие военные эксперты, российские войска явно ставят перед собой задачу окружить значительную часть донбасской группировки вооруженных сил Украины и отрезать ей пути к отступлению, то есть, что называется, создать котел. Хотя на самом деле этот маневр называется иначе, считает военный эксперт из Киева Олег Жданов в стриме на канале Марка Фейгина.
Я вспоминаю из Академии историю военного искусства. Это любимый метод войны фашистской Германии в первый период, в 1941 году. Клещи. Одинарные клещи, двойные клещи. Гудериан этим баловался в свое время. Очень любил создавать вот эти танковые клинья, которые заходили, окружали группировку советских войск и потом ее громили. Вот они примерно то же самое пытаются сделать на сегодняшний день. Но силы средств я для успеха такой операции я на сегодняшний день не вижу.
С тем, что маневр может оказаться провальным, согласен историк Иван Бабицкий.
В августе и сентябре 14-го немцы чуть не победили во Франции, руководствуясь планом Шлиффена. Тот предусматривал концентрацию войск на правом крыле, ценой оголения левого, а также Восточного фронта. В Эльзасе и Восточной Пруссии предполагалось отступить за Рейн и Вислу, лишь бы в Бельгии можно было идти вперед, имея подавляющее преимущество. Но после первых успехов германское командование не выдержало и решило наступать сразу с двух сторон, беря французов в клещи. В результате французы сначала остановили немцев в Лотарингии, а потом отбросили на Марни. Теперь, судя по западным источникам, путинские генералы решили наступать на востоке Украины оставшимися силами, сразу везде. Или, как пишут, на худой конец с двух флангов, чтобы взять украинскую группировку в клещи. И теперь я готов им поверить.
В том, что разгром российской армии неминуем, уверен социолог Алексей Рощин.
Тягостный абсурд продолжается. Сегодня началось наступление. После него, по всей видимости, наступит разгром, и армии РФ придется перейти к обороне по всему фронту. Что будет, мягко говоря, непросто, именно потому что случится разгром, и, соответственно, войск под рукой уже будет явно недостаточно. И дальше понятно, где тонко, там и рвется. Именно поэтому, если по уму переходить к обороне, лучше бы было прямо сейчас. Все ж войск под рукой было бы намного больше. Соответственно, и оборона легче. Но, видимо, это и есть карма. Когда Бог желает наказать, он в первую очередь лишает разума. Россию Бог явно желает наказать. Потому и идет сейчас ее армия в атаку. И главное, они ведь там уже чувствуют, даже знают, что проиграли. Они же жаждут, чтобы тогда мы все проиграли вместе с ними, чтобы и нам не отмазаться, не отмыться, чтобы никто не остался чистеньким. И в этом они правы. Это тоже справедливо. Никто не должен остаться чистеньким, чтобы даже иллюзии такой не было. Но как же гнусно это все.
Соратник Алексея Навального Владимир Милов в стриме на канале «Навальный Лайв» называет предстоящую битву путинским Ватерлоо.
Путин массово собирает туда наименее подготовленные части, которые выжили. Туда набирают вот только что собранных людей, завербованных в контрактники, в наемники, принудительно призванных на службу вот со всех этих оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Боеспособность тех войск, которые готовятся наступать на Донбассе, очень низкая. С другой стороны стоят украинские оборонительные рубежи, которые давно готовились именно к наступлению на Донбассе. Они готовились 8 лет. Потому что Путин предпринимал попытки идти дальше разделительной линии уже тогда. То есть, с одной стороны, готовые украинские рубежи. С одной стороны, Украина, которая каждый день ей подвозит все новые вооружения и военную технику. С другой стороны, истрепанная путинская армия с разгромленными наиболее боеспособными частями. Персонал военный, который будут бросать в это наступление на Донбассе, гораздо менее готов вести эти боевые действия. И будет натыкаться на хорошо подготовленную линию обороны. Я, честно говоря, вот это наступление на Донбассе, иначе как предстоящей мясорубкой, назвать его не могу.
Как и раньше, весьма критично высказывается о возможностях российской армии и бывший главнокомандующий вооруженными формированиями так называемой ДНР Игорь Стрелков.
Превосходство вооруженных сил России в авиации и артиллерии весьма относительно. Поскольку противник имеет хорошо оснащенную и многочисленную войсковую ПВО, серьезно ограничивающую действия именно тактической авиации, способной поддерживать свои войска на поле боя, противник обладает преимуществом в средствах полевой и артиллерийской разведки, беспилотный аппарат разных классов уже практически на взводном уровне, а его артиллерия имеет хорошее вооружение и прекрасно подготовленный личный состав. А против многочисленной российской бронетехники ВСУ в условиях обороны вполне дееспособны за счет реально огромного количества противотанковых средств на руках у пехоты. В условиях, когда российским войскам придется штурмовать одну городскую агломерацию за другой, на первый план выходит количество живой силы. А в ней-то серьезного перевеса у ВСРФ и ВСЛДНР, увы, нет.
Все это звучит обнадеживающе, но все равно битва будет тяжелой, пишет оппозиционный российский политолог Федор Крашенинников.
Очень хочется, чтобы все те, кто рассказывал о небоеспособности, разложении и нежелании воевать путинской армии, оказались правы. Но лично я полагаю, что украинцам придется туго. Путин пойдет на все и переступит через всех. К 9 мая ему нужна победа. Любой ценой.
И украинцы это хорошо понимают. Судя по тому, что говорит бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук на канале Екатерины Катрикадзе и Филиппа Дзятко.
Я уверен в том, что наше командование понимает замысел, скажем, российского вот этого военного командования, Путина и его генералов. Конечно, в их замысле есть всегда элемент неожиданности, потому что, как мы уже видели, очень часто они действуют откровенно глупо и безрассудно, как это было в первой неделе войны. Но мне кажется, они сделали работу над ошибками, и мы сейчас исходим, и наше командование сейчас исходит из того, что они сделали работу над ошибками, сейчас уже не будут пытаться забросать украинских военных шапками, вот, и, скажем, вернулись немножко к реальности. И сейчас действуют исходя из того, что да, они в войне против сильного противника. Украинское государство, украинские военные силы – это точно сильный противник. Я думаю, что, скажем, в этом смысле нам будет значительно тяжелее, потому что сегодняшнее руководство российскими вооруженными силами намного более трезво оценивает ситуацию, чем это было ранее. Но, как показывает практика, это ему не помогает до сих пор. Ну, то есть тех целей, которые они перед собой ставили, ни тактических, ни стратегических, пока достичь не удается. Хотя, конечно, те ресурсы, которые они сейчас бросили на Восточной Украине для достижения этих целей, каких-то тактических, они сумасшедшие, просто они какие-то огромные.
И все-таки украинцы верят, что победа будет за ними. Вот что пишет, например, киевский активист и волонтер сообщества «Армия СОС» Юрий Касьянов.
Непонятно, на что рассчитывает Путин. Что он там видит из своего бункера? Ну, точно не видит сотни километров противотанковых рвов, тысячи блиндажей, потоков машин на фронт с теми, кто готов сражаться, и окопы с теми, кто сражается. Путину кирдык, его хваленой армии кирдык. Вопрос только времени. Если у нас будет больше танков, артиллерии и самолетов, кирдык будет быстрее, но он будет точно. Бесславный, позорный конец агрессора неотвратим, как приход весны. Все будет Украина.
9 мая не единственная значимая дата в этой истории. Многие комментаторы отмечают, что наступление началось ровно за неделю до Пасхи. Сергей Медведев.
В аккурат в начале Страстной недели православное воинство начало очередное смертоносное наступление на Донбассе. Все поди с крестиками, в танках у них иконки, в ротах священники, в полках аэромобильные часовни. Всю неделю будут молиться, а в субботу главные упыри потянутся в ХХС или в храм Мордора в Кубинку ставить свечки. Только не будет вам Пасхи, Ироды. Христос не спустится в ваш ад. Он остановился в Буче».
Но нет сомнений, что культ победы для Кремля намного важнее, чем все христианские ценности. И на алтарь этого культа сейчас положат всех и все. Илья Барабанов.
Путин начинает наступление на востоке Украины ровно за 3 недели до 9 мая. Ему нужна хоть какая-то победа к главному для него празднику. Но получится ли? Я вот сильно сомневаюсь.
Не так уж важно, что именно получится у Кремля. Это всегда можно будет объявить победой, комментирует политолог Аббас Галямов на канале Марии Борзуновой и Михаила Раменского.
Что будет к тому моменту, то и попытаются завернуть в какую-то яркую упаковку такую, да, и объяснить, что именно это и хотели. Да, что вот это именно это и было задачей операции. Возьмут Мариуполь, так сказать, протопчут там пешеходный коридор в Крым, скажут, ну вот, собственно говоря, это же ну, там рачом все это билось, там, да, все закивалось. Захватят там какую-нибудь станицу, значит, он скажет, ну вот, собственно говоря, вот она, наша цель-то, да. А вы же заметили, что для Кремля принципиально важно не признать, что что-то идет не так. Потому что вообще вся власть Путина держится на ощущении, что он силен, что он всегда побеждает, добивается. Сама по себе победа, она, в принципе, победа для любого лидера важна, да, но на самом деле для них это не вопрос жизни и смерти, а для Путина вопрос жизни и смерти буквально, да, потому что если будет признано, что Акела промахнулся, все, легитимность у него будет нулевой.
В Телеграме Галямов предлагает Минобороны, если наступление в Донбассе провалится, разбомбить гостиницу «Украина» на Кутузовском проспекте в Москве. Все лучше, чем ничего. Взять Мариуполь у российской армии тем временем уже не получилось. Украинские военные продолжают удерживать завод «Азовсталь», и Путин публично приказал отменить его штурм. Оппозиционные комментаторы констатируют локальное поражение Москвы. Леонид Волков.
Путин первые 2 месяца с начала войны проработал главнокомандующим. Совершенно внезапно. Публично отдал имеющий отношение к войне приказ. И что же это за приказ? Не нападать, не штурмовать, поберечь людей. Это очень показательный момент. Я считаю, когда Путин что-то публично говорит, это почти всегда следствие того, что администрация президента сделала замеры общественного мнения и пришла к выводу, что сейчас надо говорить, чтобы заработать политические очки. Я абсолютно уверен, что сегодняшний внезапный приказ Путина, главнокомандующего, об отказе от штурма «Азовстали» через 2 часа после того, как Кадыров в очередной раз обещал покончить уже сегодня, это доказательство того, что никакой массовой поддержки войны в обществе нет.
Роман Попков.
Москве пришлось начать битву за Донбасс, так и не сломив сопротивление Мариуполя.
Причина такого решения Путина наверняка не в том, что он хочет порадовать общественное мнение. Просто в сражении за Азовсталь были задействованы существенные силы, а они нужны российскому командованию для той самой битвы за Донбасс, которая к назначенной дате должна завершиться хоть каким-то подобием триумфа. Об этом говорит в том числе основатель Conflict Intelligence Team Руслан Левиев в стриме на канале «Популярная политика».
Пока, насколько мы видим, линия Донбасса в основном пока идет такое как будто прощупывание наступлений, линии фронта, линии наступления российскими войсками. А полномасштабная атака еще похоже, что впереди. И если посмотреть на то, о чем пишут различные военные корреспонденты, скажем так, про кремлевских СМИ, КОЦ, Подобный и другие, Ананьюз, они все, Олег Блохин, они все пишут в основном про Мариуполь. То есть у них в их ежедневной сводке вопрос Донбасса занимает там очень маленькую частичку времени. В основном все продолжают говорить про Мариуполь, про Моропехов, про полк Азов, которые остаются в Азовстали. И одно из самых важных свидетельств вот этого там, сегодняшнего дня, вчерашнего дня, которое мы видим, это применение уже другого типа авиабомб по Азовстали, поскольку видно, что российские войска торопятся к некоторому такому дедлайну 9 мая. Они хотят как можно скорее вопрос Азовстали закрыть и часть своих сил высвободить с Мариуполя, чтобы потом их бросить на направление на Донбасс. И поэтому они, видимо, и начали применять еще более тяжелые снаряды, поскольку Азовсталь — это довольно-таки крупный завод. Там много мест, где можно установить огневые точки, их очень тяжело штурмовать. Поэтому если продолжать именно штурм, то он может длиться там месяцами запросто.
То, что ради видимости победы нужно будет пожертвовать еще тысячами жизней, Путина совершенно не смущает. В этом уверены многие комментаторы. Сергей Ухов.
Началось массированное наступление российской армии. Путин за эти страшные недели ничего не понял, ничего не осознал. Миллионы трагедий, сотни трупов детей. Ему нужны очередные десятки тысяч трупов, десятки тысяч сломанных судеб и реки крови. Ну как прекратить это? Как?
Игорь Эйдман.
Сражение на Донбассе, начавшееся сейчас, судьбоносно не только для Украины, но и для всего мира. Путинский режим – абсолютное, дистиллированное, химически чистое зло, насилие, подлость. Он несет миру тотальную ложь, рабство и войну. Если эта раковая опухоль не будет хирургически удалена, дальнейшее существование цивилизации окажется под угрозой. Мир должен сделать все возможное и невозможное, чтобы помочь Украине победить.
Украинская сторона предложила российской провести специальный раунд переговоров прямо в Мариуполе, чтобы обеспечить вывод из разрушенного города украинских военных и гражданского населения и эвакуацию раненых. Министр реинтеграции Украины Ирина Верещук утверждает, что на территории завода «Азовсталь» остаются 500 раненых военных и 1000 мирных жителей, в том числе дети. С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитата свободы», в котором я рассказываю вам, как в сети прокомментировали события последних дней. Вернемся через минуту. Оставайтесь с нами.
Все, что происходит в жизни каждого, связано с правами и свободами.
Право на выбор, право на жизнь и здоровье, право на самовыражение и многое другое.
«Человек имеет право» – это подкаст, который ведем мы, судебные обозреватели «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова
и Наталья Джампаладова. Вместе мы выясняем, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей.
Почему он устроен именно так и что делать, чтобы отстоять свои права.
Присоединяйтесь к нам каждый вторник. Слушайте нас в привычном агрегаторе подкастов.
Вы слушаете подкаст «Цитата свободы». С вами Аля Пономарева. Олег Тиньков, создатель банка имени себя, в максимально резких выражениях раскритиковал в Инстаграме войну, российскую армию и положение дел в стране. Он написал, что российская армия – дерьмо, как, впрочем, и все остальное в России, и что он не видит ни одного бенефициара этой безумной войны.
Кремлевские чиновники в шоке, что не только они, но и их дети теперь летом не поедут на Средиземное море. Бизнесмены пытаются спасать остатки имущества. Конечно, есть дебилы, рисующие Z, но дебилов в любой стране 10%. 90% россиян против этой войны.
Пост Тинькова широко разошелся в сети. Многие задавались вопросом, чем для банкира может быть чревато такое выступление. Николай Подосокорский.
Цитировать полностью его высказывания российские каналы опасаются, а Инстаграм в России как бы признан экстремистским и заблокирован. Судя по тексту, Тиньков еще долго не приедет в Россию. Не удивлюсь, если на него возбудят дело о дискредитации армии и внесут в реестр иноагентов в ближайшую пятницу.
В провластных блогах и каналах пишут, что Тиньков то ли болен, то ли пьян, то ли стал жертвой взлома. О болезни своего основателя упомянула и пресс-служба банка Тиньков, которая выступила с официальным заявлением, где отреклась от своего основателя.
«Мы не можем и не будем комментировать личное мнение Олега Тинькова, высказанное им в соцсетях. Олег Тиньков уже много лет не является лицом, принимающим решения в компаниях группы Тиньков. Он не сотрудник Тиньков, давно не был в России и все последние годы занимается вопросами своего здоровья».
Многих блогеров это позабавило. Кирилл Гончаров.
«Кто такой Тиньков? Не знаем такого», — ответили в пресс-службе.
Олег Пшеничный.
Банк Тиньков отрекся от Олега Тинькова после его антивоенного заявления. Предательство – как естественная норма жизни пресмыкающихся.
При этом, с точки зрения так называемой патриотической общественности, банк все равно сделал недостаточно для того, чтобы отмежеваться от своего основателя. Сергей Мардан пишет, что теперь всем сотрудникам банка нужно ежедневно постить в соцсетях видео с оскорблениями в адрес предпринимателя. А Владимир Соловьев цитирует неких комментаторов, которые желают Тинькову и его банку полного разорения.
«Теперь хочу я посмотреть на человека, который хоть копейку даст этой сволочи и его банку. Вот я просто хочу понять, как себя чувствуют футболисты. Вот как они себя чувствуют? Вот народ тут же стал пересылать. Тиньков, кыш из России, разорить эту сволочь. То есть на россиянах этот подонок много лет зарабатывал бабки, делая вид, что он финансовый гуру, тыри все, что может, от кого мог, разнообразные идеи. Жалкий, ничтожный подонок».
Многие патриоты предрекают банку проблемы или даже призывают организовывать их самостоятельно. Например, как прокремлевский политолог Сергей Марков.
«Мой совет всем – забирайте деньги из Тинькофф-банка. Судя по заявлению Олега Тинькова, по банку в самое ближайшее время нанесет удар либо Запад, либо Россия. А наиболее вероятно, что сам Тинькофф уже украл оттуда деньги и своими заявлениями пытается спровоцировать действия, которыми он будет оправдывать банкротство банка. Вообще-то у Тинькова на лице написано что-то, что всегда заставляло не верить ему. Экосистема у банка удобная, но интуиция подсказывала всем, всегда, что верить нельзя. Скользкий какой-то, как Навальный.
В провластных блогах появилось множество фото и видео разрезанных карточек банка Тинькофф. Патриотичный гражданин Константин Долгов вырезал из своих карточек буквы Z и V и написал:
«Оскорблять русский народ и русскую армию не позволено никому. Прощай навсегда, Олег Тинькофф. Сегодня ты выписался из русских вместе со своим банком. Удачи тебе в Лондоне. Нет».
При этом к посту Тинькова без особой симпатии отнеслись и многие оппозиционные блогеры. Часто встречается мнение, что Тиньков выступил против войны в попытке избежать санкций. Об этом, например, говорит на своем канале блогер и политик Максим Кац.
Понятно, что Тиньков прежде всего хочет избежать санкций для себя лично и для своего банка. Тот факт, что на россиян за намного меньшее накладывают административные штрафы, Тинькова не сильно пугает. Во-первых, он сам за границей, во-вторых, штраф 50 тысяч рублей вряд ли станет для него серьезным ударом. Впоследствии для своей организации он тоже вряд ли опасается. Формально никакой должности в банке Тинькофф не занимает, да и сам банк слишком большой и важный, чтобы его можно было как-то публично наказать. В общем, стоит зафиксировать. Это первый случай, когда основатель системы образующего российского банка публикует настолько вызывающее и эмоциональное заявление. И не просто основатель, а многолетний союзник Кремля, который натуральный язык стесал с идеей о том, что Россия – отличная страна для бизнеса, а Путина нужно вообще короновать.
О коронации Путина Олег Тиньков говорил 4 года назад в интервью Юрию Дудю, и эти его слова ему сейчас припоминают многие оппозиционные блогеры. Руслан Левиев.
Ну надо же, человек, который широко и открыто призывал провозгласить Путина императором, теперь не рад, что люди гибнут в чисто имперской войне.
Анна Ведута.
Желаю крепкого здоровья и долгих лет жизни Олегу Тинькову. Но за свои прошлые поступки, включавшие поддержку Путина, отвечать придется. Одним постом в Инстаграме тут не отделаться.
Кажется, те, кто об этом пишет, не смотрели интервью целиком, потому что Олег Тиньков в этом фрагменте явно иронизирует.
Более того, я считаю, Путина нужно сделать императором, потому что в этой стране никакая демократия никогда не приживется. Я в этом убежден. Меня можно резать на куски. Я знаю этот народ. Я с Камчатки вчера полетел. До этого у меня в Астрахани своя. Это народ, который... Ему нужен царь. Вот. Я считаю, Путина нужно помазать на царство, сделать его царем, посадить его, так сказать, в нашем Петербурге. Там, слава богу, еще целый Эрмитаж стоит, Зимний дворец.
Ждет его, да?
Да. Его дочка должна стать императрицей дальше и так далее, и так далее.
Непосредственно перед этим Тиньков говорит, что он ненавидит Путина.
Он, безусловно, вызывает много положительных у меня эмоций и уважения, но в то же время я ненавижу его за многие вещи. То есть,
Какие, например?
Я считаю, что уровень коррупции, который в стране, он непосредственно за это ответственен. Совершенно очевидно. Потому что уровень коррупции он просто захлестывает.
И тем не менее Тиньков пытается помочь Путину уйти от ответственности. Его пост заканчивается пассажем, который написан по-английски: «Дорогой коллективный Запад, пожалуйста, обеспечь Путину свободный выход, чтобы он мог спасти лицо и остановить эту бойню. Пожалуйста, будь более рациональным и гуманным». Многим комментаторам этот призыв кажется весьма наивным. Сергей Кузнецов.
Тиньков призывает Запад дать Путину возможность какого-нибудь выхода. Страшно интересно, как он видит этот выход? Ведь в бункере нет окна.
Илья Шепелин.
Я вот не очень понимаю, что такое дать Путину сохранить лицо. Он публично обещал всю Украину демилитаризовать и денацифицировать. Если ему этого не дать сделать, то перед своим телезрителем он, очевидно, потеряет лицо.
Олеся Яхно.
В целом, это такая коллективная кульминация, когда многие публичные лица, официальные и неофициальные, достигают своего финала. Чубайс, снимающий наличность в стамбульском банкомате, Абрамович, вдруг ударившийся в миротворчество по спасению своего имущества от санкций, Авин, плачущий, что нет денег на домработницу, Лавров, Захарова, Матвиенко и прочие из власти – это вообще один бармаглот. Эсэсовец Коношенков и же с ним. А Тиньков говорит о каком-то сохранении лица. Чтобы что-то сохранять, нужно для начала, чтобы было что. Лица давно нет, вместо него маска, как у Фантомаса.
Хорошо, что люди вроде Тинькова не только осознают происходящее, но и начинают говорить об этом открыто, отмечает на своем канале украинский депутат Алексей Гончаренко.
В общем, друзья, открылись глаза. Почему? Ну, там кто-то говорит, что Тиньков пытается там спасти свою шкуру, кто-то еще. Но суть в том, что, не знаю, его причины мне не так интересны, но говорит он, собственно говоря, то, что есть. И говно армия, и полный развал, и конец. И ему там в комментариях заходят, пишут: ай-яй-яй, как же так? Я сейчас заберу свои деньги из вашего банка. Он говорит: мне похер банк. Ну, потому что нет уже ни банка, нет ни бизнеса, нет ничего. И те в России, у кого есть голова на плечах, это понимают.
Против войны выступила недавно также бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская. На YouTube-канале «Живой гвоздь», который ведут журналисты «Эхо Москвы», она назвала букву «Z» символом трагедии и горя, как для Украины, так и для России. Война проявила и усилила многие вещи и наверняка ускорит конец путинского режима, считает журналист Андрей Лошак.
Война сразу сорвала обтянутые триколорами фальшфасады, обнажив все слабые места путинского режима. Устрашающий медведь с Искандерами оказался Поролоновым. Великая Россия великим блефом Олег Тиньков, один из тех, кто строил Россию будущего, а не прошлого, разразился сегодня гневным постом. Генералы, проснувшиеся с похмелья, поняли, что у них говно армия. Откуда армия будет хорошая, если все остальное в стране говно и погрязло в непотизме, халуйстве и чинопочитании? Сейчас у большинства россиян стадия отрицания. Очень сложно принять, что то, во что ты верил, оказалось даже не пшиком, а настоящим чистым злом. Особенно сложно это сделать под напором пропагандистских говнометов. В чем, а в создании иллюзии путинизм достиг поистине геббельсовских высот. А есть большая вероятность, что поражение только сильнее сплотит людей вокруг фюрера, а Россия окончательно превратится в нищую, изолированную страну озлобленных, униженных орков, жаждущих нового реванша. Но если россияне каким-то пока непонятно каким образом сумеют преодолеть эту губительную стадию отрицания, то наступит спасительная стадия отрезвления, принятия, когда, утерев кровавую юшку, люди наконец наберутся смелости увидеть себя и свою страну не через кривое зеркало пропаганды, а такими, как есть. Чудовищная украинская афера – это зеркало, с которого облетела вся кремлевская мишура и выглянуло истинное отражение. Нужно будет обязательно ужаснуться увиденному, это необходимая стадия, а потом уже начать работу над собой. Строить из этой точки новую Россию, обращенную в будущее, а не в прошлое.
С вами были «Цитаты свободы» и Аля Пономарева. Каждый понедельник и четверг я подвожу для вас итоги самых важных сетевых обсуждений последних дней. Слушайте нас на сайте «Свободы» или в YouTube, подписывайтесь в ваших любимых подкаст-приложениях и советуйте нас друзьям. До скорой встречи!